Глава 36. Пришла зима. Ждот ощущал холод, как никогда прежде, и реже выходил из дворца. Пролетая над тихим заснеженным городом, он видел очень мало душ и понимал, что они тоже мерзнут. Он догадывался, это все потому, что они ели. Вкушение пищи доставляет удовольствие, но делает тело доступным для менее приятных чувств. Ждот умел менять мир по своему усмотрению. Он окутывал себя плащом теплого воздуха, чего не могли другие, и бродил по городу, пока они жались друг другу в домах. Искусница научила их делать одеяло, в которое они кутались для тепла. Проходя мимо одного домика, Ждот услышал, как две души внутри издают громкие звуки, но не слова. Он заглянул в окошко. Две души сплелись аурами, окутавшими их целиком. «Они дарят друг другу удовольствие», — произнес голос. Ждот поднял голову. На крыше домика сидела душа с крыльями из густых, белых, как снег, перьев. Она сложила их и укрылась ими для тепла. «Чересчур слабо сказано, насколько я могу судить», — ответствовал Ждот. «Это искусство, которое дарит удовольствие сверх всяких границ». Больше душа ничего не сказала, и, сидя в теплой палатке своих крыльев, молча смотрела на Ждода. «Есть много способов доставить удовольствие другой душе. Делать красивые вещи, издавать приятные слова или производить музыку, или просто...» Ждот поглядел на душу и долго молча на нее смотрел. «Воплотить красоту, приятную для глаз, как сделала ты. То, чем заняты эти двое, явление совершенно иного порядка». Он понимал, что они чувствуют, и ощущал то же влечение, что последнее время испытывал к весеннему роднику. «Почему души так не скоро вспомнили ощущения, принадлежащие иному миру?» — задумчиво проговорил он. «Сперва была пища, а теперь вот это». «А ты его помнишь?» — спросила душа, которую Ждот назвал «теплые крылья». «Увидев, вспомнил. И почти уверен, что занимался этим до того, как попал сюда». «Как и мы все», — ответила «теплые крылья». «В природе души стремится к этому, как пчелы летят к цветам». «Почему ты сидишь у них на крыше?» — спросил Ждот. «Ты их этому научила?» Теплые крылья рассмеялась. «Им не требовалось руководство. Если завтра я приду к другому дому, где две души соединяются таким образом, найду ли я тебя там?» «А ты хочешь найти меня там?» Ждот теперь чувствовал сильнейшее влечение и понимал, если оно распространится на другие души, то станет для города таким же важным, как и влечение к пище и теплу. И не только для города, но и для всей земли. Долговзора рассказала ему, что в последнее время появилось много новых душ. В городе им места не хватило, и они, окрепнув, расселились вдаль и вширь. «Я приглашаю тебя перебраться во дворец», — сказал Ждот. Он решил, что устроит ей жилище там, где редко бывает сам, ибо ее красота, а равно манера говорить об удовольствии при всей приятности, чем-то его смущали. «Если ты станешь летать в город на своих прекрасных белых крыльях и больше узнавать про такое...» Ждот кивнул на окошко, за которым двое по-прежнему дарили друг другу удовольствие. «То я буду рад видеть тебя за столом во дворце вместе с другими душами и слушать твои рассказы, ибо, сдается мне, это нечто важное». Теплые крылья не обиделась на приглашение, однако не в ее природе было соглашаться сразу. «Кто эти души и что за стол?» — спросила она. — В городе о них много судачат. Ждоду не приходило на ум, что городские души задаются подобными вопросами. Теперь он понял, что иначе быть не могло, ибо любопытство — такое же неотъемлемое свойство души, как потребность к пище и влечение к другим удовольствиям. — Это пантеон, — ответил Ждод. Такое слово пришло на ум Всеговору. «Ты наверняка заметила, что в природе некоторых душ развивать в себе более чем обычные силы. Ты, например, облеклась в форму, как ни у кого другого. Уверен, многие городские души, глядя на твою красоту, силились изменить себя по твоему образу, но не сумели. Быть может, им не достает умения управлять своей формой, а скорее ума. Твое совершенство свидетельствует о долгом труде, который сам по себе – часть всякого искусства». «Сколько лет и зим трудилась ты над собой, укрывшись, быть может, в доме, где тебя не увидит ни одна другая душа? Тогда ты, возможно, спрашивала себя, зачем так стараться. Но я скажу, что этим ты выделила себя из числа тех, кто не ставил себе таких целей, а если и ставил, то не добился по недостатку ума или упорства. Посему место тебе за моим столом, а не среди них, ибо здесь в городе ты только будешь той, что сидит на крыше». Теплое крылья не отвечала, но слушала очень внимательно. Ждот продолжал. «Вижу, ты поняла мои слова и хорошо знаешь, о чем я говорю. Души, подобные тебе, нужны в пантеоне по одной простой причине. Ты видишь то, к чему я слеп, и во многом другом меня превосходишь. Лети со мной во дворец, теплые крылья». И она согласилась. Зимний холод вынудил городские души пойти на различные ухищрения. Те, кто умел изменять собственную форму, покрыли себя перьями или мехом. Среди других распространились ремесла искусницы. Души мастерили одеяла, а затем и покровы для тела из палых листьев и мертвой травы. Что листья и траву можно жечь для тепла, они узнали у Делатора, который освоил огонь для работы с металлами. Некоторое время назад Ждот наделил деревья способностью уронять ветки на сильном ветру. Теперь на некоторых участках леса ветки эти лежали большими кучами. Делатор показал, что их тоже можно жечь. Замерзшие души ходили из города в лес и носили ветки, сколько могут утащить. Делатор научил их делать орудия, чтобы рубить и резать ветки на части. К концу зимы почти все городские души носили при себе ножи и топоры. Впрочем, многие по-прежнему терзались влечениями, которые земля не могла утолить. Однажды, когда таяли снега, страж, пролетая над сквером, приметил душу. Она стояла перед башенкой и ударяла по стенам топором. Страж опустился на вершину башни и стал смотреть. Вновь и вновь ударяла душа по башне металлическим орудием, но камень не поддавался, лишь летели снопы искр. Страж недоумевал, отчего душа с такой яростью предается столь бесплодным усилиям. Он взмахнул крыльями и опустился на землю. Душа при виде его перестала стучать по башне топором. «Чего ты этим добиваешься, прихлоп?» — спросил страж. Он узнал душу, которая осенью разоряла ульи и ела мед. Эта душа научилась защищаться от жалящих пчел, прихлопывая их до смерти, чему и научила других. Прихлоп ответил. «Видя, как топор рубит толстые ветки, я решил, что он может рубить и башню». «Ждот поставил ее для украшения на радость всем душам», — напомнил страж. «Не тебе менять ее форму». «Она полна меду», — ответил прихлоп. «Мед принадлежит пчелам», — как сказал Ждот много дней назад перед яблочным пиром. «Мы не ели, да и не видели яблок с того самого дня», — возразил прихлоп. «Влечение наше выросло, и мы утолим его медом из башни». «Нет», — промолвил страж и протянул руку в жесте, который сначала земли был требованием остановиться и отступить. «Вечно ты говоришь душам, что делать, а чего не делать. Не пускаешь нас во дворец?» — возмутился прихлоп. «И вот опять то же самое, только сейчас у меня есть топор, а у тебя нет. И хотя топор бессилен изменить форму адаманта, слагающего башню, та форма, которой облегся ты, о гордый страж, мягче веток, легко поддающихся топору, если не хочешь претерпеть изменения своей формы, отойди в сторону». Страж, почти не сознавая, что ему угрожают, попытался отнять топор. Однако прихлоп размахнулся и блестящим лезвием рассек кожу, отделявшую стража от внешнего мира. На снег хлынула красная кровь. Страж попятился скорее от удивления, нежели от страха, и уставился на рассеченную руку. Пришла боль. «И так будет впредь!» — воскликнул прихлоп. Внезапно стража обдала теплом. Со всех сторон раздался шум, в глазах померкло, как от взгляда на солнце. Когда зрение вернулось, души перед ним не было, только круг мертвой травы, на котором полностью стаял снег. Оттуда поднимался дым, как и от топора, лежащего в середине круга. Металл остался, как был, но топорище обратилось в уголь. Ощутив спиной сильный ветер, страж поднял голову. На вершину башни опустился Ждот, в обычной своей форме, но больше и величественнее, в перьях, какие сделала себе теплые крылья. «Да уж, будет впредь», — проговорил Ждот. В одной руке он держал пучок изломанных палок, таких ярких, что невозможно было смотреть. Другой рукой он ухватил нераненую руку стража, поднял того в воздух и понес во дворец.